Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Сегодня предмет исследования – теория вероятностей. Один из разделов математики. И сегодня вместе с нами научный руководитель умного лагеря, математик Владимир Ковальджи. Добрый день, Владимир!
Здравствуйте, Ирина! Теория вероятностей – очень интересный раздел математики. В математике много разных интересных, увлекательных, даже иногда удивительных разделов. Но все равно теория вероятностей стоит особняком, потому что это такая область, которая связана немножко с мистикой. Ну, как, знаете, любое там предсказание, тоже слово пророчество, это все-таки не математические понятия, казалось бы. И, к сожалению, такую интереснейшую вещь, как теория вероятностей, затрагивают в школе, причем дважды, а потом в институтах, если кто уже по этой технической и математической части идет, так, что люди так и ничего и не понимают в результате. То есть они умеют обращаться с математическим аппаратом, который им преподали, но так и не понимают, что же такое вероятность. Поэтому часто бывают случаи, когда о какой-нибудь очень простой, но парадоксальные при этом задачки на вероятность, разгораются целые баталии. Я один раз наблюдал в интернете дискуссию, в которой в основном принимали участие взрослые люди с высшим техническим образованием, то есть серьезные дяди и тети, вплоть до кандидатов наук и так далее, которые буквально с пены у рта до драки спорили между собой, отстаивая два неправильных решения одной и той же задачки, потому что их не научили смотреть в корень, понимать суть этого явления. Они умеют обращаться с цифрами, с числами. Их можно разбудить среди ночи и спросить, какова вероятность пикового туза среди 7 карт, вынутых из колоды 52. И они сразу посчитают эти все дроби, факториалы и так далее, формулы. Но все эти формулы оказываются бесполезными, как только возникает задача более тонкая, требующая осмысления, а не вычисления. Самое главное – понять смысл. Этому в школе, к сожалению, не учат совсем.
Теория вероятностей – это раздел математики, который изучает все-таки случайности, случайные события.
Нет, дело в том, что случайность и вероятность – это два очень разных понятия. Чтобы понять, что такое вероятность, надо… Давайте вначале рассмотрим такой анекдотический пример. Говорят, какова вероятность встретить по пути из дома на работу огнедышащего дракона? Ответ. 1/2, потому что одно из двух. Или встретишь, или не встретишь.
Есть степень вероятности.
Вот. То есть нельзя, ну, понятно, объяснять шутку, это даже не камильфо, но в данном случае придется. Шутка состоит в том, что всем очевидно, что эти события, встретить дракона по пути на работу и не встретить, неравнозначно. Их нельзя под один знаменатель, так сказать, ставить. Они совершенно разные. Почему они разные? Вот здесь надо подумать. Потому что у нас есть огромное количество информации. Уже есть. Я хочу подвести к тому, что у вероятности должно быть еще одно определение, кроме классического. Вот если вы откроете учебник у своего ребенка за 8 класс, вы увидите такое очень канцелярское, очень точное определение вероятности. Вероятность – это степень или мера возможности наступления того или иного события, математически выражаемое как отношение устраивающих нас вариантов ко всем вариантам, в случае, если они равнозначны. Это определение, оно сколь точно, столь и не дает понимания. То есть понимание можно из него вывести, но это надо обладать некой культурой мышления. А так просто вот, ну, заучили, ну, понятно, это дробь, числители, варианты, которые нас устраивают, знаменатели все вообще, если они равнозначны, ну, и все, и поехали считать. Нет, это не так. И вот на примере, начиная с этого дракона. У нас есть информация. Мы с вами все каждый день ходим из дома на работу. Не знаю, как вы, но я вот за последние полвека еще дракона не встречал. Вы, вероятно, тоже. Все мои знакомые тоже. То есть у нас есть огромная информация, статистическая информация по одному варианту и крайне сомнительная информация по первому варианту. Ну, где-то в сказках кто-то встречает драконов, но вроде бы мы не очень им доверяем. Таким образом, мы видим, что один вариант очень, так сказать, весомый, а один наоборот.
Из истории науки.
Прежде чем все-таки углубляться в вероятность, мы потом к этому вернемся, хотел бы сказать о парадоксальной судьбе теории вероятности. Если вы просто там в Гугле посмотрите теорию вероятностей, краткую историю, то мы увидим, что это очень-очень поздний раздел математики. Он возник, можно сказать, в 18 веке, а по сути в 19-м только стал разрабатываться этот математический аппарат. Хотя сейчас, вот я преподаю в умном лагере этот математический аппарат, обеспечивающий работу с теорией вероятности, скажем, пятиклассникам, шестиклассникам, они вполне его быстро осваивают, все просто, комбинаторика. Казалось бы, вот почему она не возникла гораздо раньше? Ведь давайте вдумаемся. Человеку в нашем грешном мире, увы, с самых древних времен свойственно так или иначе играть со случайностью, с той самой вероятностью. Ну, случайность, вероятность, мы договорились, это немножко разные понятия, но в данном случае понятно, о чем речь. Я думаю, что понятие «подбросить монетку», оно столь же древнее, как и само понятие «монетка». Но если монетка – это все-таки платежное средство, а ее использование в качестве генератора случайных вариантов – это уже побочный эффект, то все равно с древнейших времен люди уже изобретали вот эти самые генераторы случайностей, специальные, предназначенные только для этого. Такие, как игральные кубики или там пирамидки или иной формы, какие-то штучки, которые бросают у них на гранях написанные числа или символы. Конечно же, древние и многочисленные варианты разных карт, то есть тоже неких карточек, которые при перемешивании дают нам генератор случайных вариантов, которых огромное количество на бытовом уровне, даже бесчисленное. И с помощью этих вот инструментов играли, азарт, и азартная игра – это тоже один из, ну, пороков, скажем так, с моральной точки зрения, религиозный, конечно, тоже, который владел огромным количеством людей всегда. То есть люди играли в азартные игры, которые имеют именно, как мы бы сейчас сказали уже, вероятностную природу. Более того, давайте скажем определение азартной игры. Это именно игра, во-первых, на деньги, но не это главное. В шахматы тоже можно играть на деньги при желании. И в пинг-понг можно играть на деньги, но мы не называем это азартными играми. Потому что второе необходимое условие азартной игры – это то, что выигрыш зависит не только от мастерства, как в шахматах или в футболе или в пинг-понге, но еще и от случайности. Вот вероятности. Можно быть сколь угодно мастером преферанс, но если карты не идет, ничего ты не выиграешь. И в рулетку, и во все остальное. Значит, здесь в основании лежит случайность и интерес денежный, или иногда можно играть и на еще более высокие ценности в русскую рулетку. И это тоже свойственно человеку играть со смертью, вот используя случайность, судьбу, искушать судьбу, как говорят. Так вот, и естественно, если существуют азартные игры, которые затрагивают огромное количество людей, как болезнь, в нее играют, они популярны, сколько их не запрещали во все времена, они всегда где-то процветали, подпольные и так далее, то, естественно, возникает целый класс людей, которые на этом зарабатывают, как профессионалы. И профессионалы от азартных игр делятся, естественно, на две категории – мошенники, ну, жулики, шулеры и так далее, и, скажем так, условно честные профессионалы. Ну, про жуликов и мошенников мы сейчас говорить не будем, потому что, ну, тут все очевидно. Они мошенничают, они что-то там, ловкость рук, подпиливание этих кубиков, не знаю, что еще. Ну, это рискованный бизнес. Понятно, что они могут в любой момент угодить в тюрьму или их могут избить до полусмерти, их соседи за столом, если заметят что-то. Это все понятно, это преступники. А честные профессионалы от азартных игр – это люди, которые делают это, ну, просто статьей своего дохода, они живут с этого, они делают, играют так, что они всегда в среднем остаются в плюсе. Они просто профессиональные игроки, и они уже не больны вот этим азартом, лудоманией, игроманией, а с довольно холодной головой и расчетливо это делают. Мастера своего дела. А мастерство в таких играх, там, в карточных, оно приходит либо... Ну, просто интуиция развивается, интуитивная оценка шансов развивается с накоплением огромной статистики, то есть опытом многолетним, либо человек сознательно что-то просчитывает, разрабатывает какие-то себе, так сказать, уже математические инструменты, привлекая для того, чтобы постоянно оставаться в плюсе. И, в общем-то, казалось бы, там, где замешаны деньги немалые, то там должен и развиваться соответствующий научный аппарат. То есть есть спрос, есть и предложение. И это все с древних времен. Однако мы видим, что аппарат для работы с вероятностными вот этими всеми параметрами появляется только вот в новейшее время. Даже великий Паскаль, один из великих умов своего времени, плавал в вопросах вероятности буквально на уровне там подкинуть две монетки два раза, и уже там он ошибался. Ну, я говорю сейчас только утилитарную вероятность. Почему она возникла так поздно?
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Одна причина, очевидно, это сам путь развития математики был таков, что те алгебраические инструменты, которые позволяют вот работать с комбинаторными задачами, действительно появились очень поздно. Математика тоже имеет свое, очень близкое, кстати, к музыке, такое парадоксальное развитие. Ведь только вот где-то во времена баховские вдруг произошел такой музыкальный взрыв, который привел к бурному развитию. Также и с математикой. Она развивалась медленно и иногда парадоксально, потому что вот Древняя Греция до нас... Но это отдельная тоже тема. Но еще второй был момент. Ведь, собственно, центрами образования, просвещения, науки во многом, там, в Средние века, были монастыри, где тогда ученость культивировалась, и старинные университеты, потом попозже, которые тоже были очень тесно связаны с богословием, с церковью и так далее. А с точки зрения богословия и церкви теория вероятности звучит крайне сомнительно. То есть даже как-то не то, что запрещалось, а никому и в голову самому не приходило этим всерьез заниматься, потому что ни один волос человеческий не упадет с головы без воли Божией, сказано «бо», и как Господь и вездесущ, и всевидящ, поэтому любая, так сказать, ну, азартная игра всегда же воспринималась как грех. И даже светский человек понимает, что это, в общем-то, затягивающий порок, болезнь сродни наркомании. А азартная игра – это вот наркотик адреналиновый. Поэтому он всегда рассматривался как морально, как порок, и религиозно, как грех. А, в общем, более всего востребована была работа с вероятностью случайности именно в области азартных игр. Статистического анализа, прогнозирования и так далее тогда просто не было. Поэтому это как бы область, относящаяся к кощунству даже. Ведь любая игра со случайностью, с точки зрения такого традиционного богословия, это некий вызов всеведению и всемогуществу Божию. Либо вызов, либо полное неверие тогда. Раз я считаю, что случайность существует, слепая судьба вместо личного и любящего Бога – это явная просто ересь или кощунство, как угодно можно назвать, но игра со случайностью ассоциируется только с этим. Поэтому для вот, связанных с церковью и с верой институтов просвещения это было совершенно невозможно. Хотя вот тут интересно задуматься, вот… Случайность и само понятие вероятности, вот мы подбрасываем монетку и говорим о вероятности, там одна, вторая, она каким-то образом противоречит ни одному волосу, не падающему без воли Божией и всеведению, и всемогуществу, и вездесущую Божию. Можно это богословски отнести к области кощунства? То есть, должны ли мы говорить, что это тоже область воли Божией, как сейчас упадет монетка, которую мы с вами подбросим?
Какой стороной упадет монетка? Думаю, это не случайно.
А если не случайно, то чем определяется?
Вот сказать, что волей Божией тоже не берусь.
Тоже вот, знаете, вот, да, не хочется.
Трудно ответить, трудно.
Вот это характерно, и здесь надо, даже трудно об этом рассуждать, ну, скажем так, если мы подкидываем вот русская рулетка, да, это что-то серьезное. И когда говорит Господь о волосе, не падающем с головы нашей без воли Божией, он имеет в виду не волос, а что с нами ничего не случится. Как бы. И я бы сказал, что это самый правильный ответ. Трудно ответить, потому что ответ такой однозначный, такой фундаментальный – нет, Господь вездесущ, всемогущ, все пронизывает и на все его воля, поэтому каждый раз, так сказать, как бы падает монетка – это воля Божия. И это на самом деле, мне кажется, тоже в какой-то степени крошечным кощунством. Почему? Давайте вспомним знаменитый диалог Альберта Эйнштейна и Нильса Бора. Дело в том, что когда стали заниматься квантовой механикой и уперлись в то, что на квантовом уровне многие взаимодействия определяются, имеют вероятностную природу, потому что вот мы в ньютоновском нашем макромире привыкли к причинно-следственной связи. Действие равно противодействию, шарик бильярдный там под прямым углом к такому-то углу там и летит и так далее. А тут на квантовом уровне вот код этот может быть и жив, и мертв одновременно, и, ну, не будем углубляться, но там, короче, вероятностные получаются дела. Эйнштейна это возмутило, как и многих других ученых. И он в одном письме к Нильсу Бору сказал свои знаменитые слова: «Бог не играет в кости». На что Нильс Бор очень тонко ответил: «Не указывайте Богу, что ему делать». Вот это очень тонкий момент.
Кажется, тонко и тут, и другой сказали.
Да, конечно, тонко, но Нильс Бор все-таки тоньше, потому что он на этот момент указал, если мы говорим о всемогуществе Божьем, то давайте и не указывать ему, что делать. Вот давайте не указывать ему, на что должна быть его воля, на что нет, в какой степени, как и так далее. Вот не надо все очень четко определять. Именно поэтому многие отцы церкви так склонялись к более к апофатическому богословию, нежели к положительным определениям, потому что они имеют такую немножечко сомнительную природу.
Малое знание уводит от Бога. Большое знание к нему возвращает. Фрэнсис Бэкон.
Вероятность – это не случайность. Вероятность – это относится только к упорядоченным случайностям. Вот. Та же самая монетка или кубик, они упорядочены. И вот здесь от того примера, который я уже приводил, такого совсем детского с драконом, чтобы понять природу вероятности, очень хорошая есть притча, изложенная, кажется, у Перельмана в одной из занимательных его книг. Притча примерно такая. Вот сидели два человека в придорожном трактире. Один, видимо, был немножко математик, и другому объяснял про вероятность. Объяснял ему правила умножения, то есть, например, если какое-то событие, вероятность 1/2, типа монетки, то если мы два раза подкидываем монетку, играя на орла, то, соответственно, вероятность выпадения двух орлов подряд уже будет 2×2 = 1/4, а 3×2 = 1/8, а 4 орлов подряд, скажем, вероятность 1/16 и так далее. То есть перемножаются вероятности. Это основное правило комбинаторики и работы с вероятностями. Вот он ему что-то объяснил, и схемки нарисовал, чтобы это объяснить, тот кивал головой, но чего-то не очень понимает, и тот говорит, ну вот смотри вот в окно, видишь, ну, мужчина и женщина примерно поровну, вот прошла женщина, вот мужчина, вот опять мужчина, а вот снова женщина. Вот некая случайность, вот модель вероятности. Вот я тебе уже объяснил, что вероятность того, что, скажем, 20 мужчин подряд пройдут, 1 делить на 2 в 20 степени, примерно 1 000 000. Значит, соответственно, я смело могу со своей стороны поставить свой новенький мотоцикл против твоего рубля. Мой мотоцикл меньше 1 000 000 стоит, поэтому я смело его ставлю на то, что 20 мужчин подряд сейчас не пройдут. Хочешь вот для примера? Ну, давай, все, по рукам. Только они заключили пари, мимо окна, с песней, проходит рота солдат. Вот смешно и грустно. Мотоцикл тю-тю. Но тут следует задать вопрос. Что здесь произошло? Два ответа на выбор. Либо тому, кто ставил рубль, просто дико повезло. Ну, точно так же, как ведь кому-то дико везет в этот самый одноруким бандит, когда он там джекпот срывает, да? Угу. Кому-то везет в лотерею, когда он выигрывает главный приз. И сразу это вот билет на 1 000 000, потом, значит, по телевизору показывают. Это называется просто вот-вот, дико повезло. Или же все-таки человек, ставящий свой новенький мотоцикл против рубля, изначально был в чем-то неправ. Вот вы как думаете, это везение или он изначально был неправ?
Трудно сказать.
Вот, это пример я люблю приводить как раз детям, когда мы начинаем говорить о теории вероятности. А здесь вот в чем дело. Если взять ту самую монетку и подкинуть ее 20 раз, и, предположим, вы играете на то, что будет 20 орлов подряд, то действительно вероятность математически будет ровно там 1 000 000 с чем-то. И действительно я могу смело ставить мотоцикл против рубля. То есть статистически, если мы с вами вот будем играть так 1000 раз, то я останусь в плюсе. Раз мой мотоцикл меньше 1 000 000 стоит, то я останусь в плюсе.
Все-таки может 20 раз упасть?
Конечно, может. Вероятность – это и есть вероятность. Но если мы будем с вами играть 1000 раз, то в среднем 1 000 000 раз буду выигрывать я, а 1 раз вы. 1 000 000 раз, если будем играть. В среднем будет именно так. Об этом и говорит вероятность. Но здесь другое дело. Дело в том, что мужчины и женщины, хотя их действительно примерно поровну, и можно считать про одну персону, проходящую мимо окна, действительно, что это вероятность 1/2, но мужчины и женщины – это не стороны монетки. Потому что человеческое общество – это не случайное броуновское движение мужчин и женщин, как красных и синих шариков там в газе, броуновское движение. Нет, человеческое общество, оно каким-то образом структурировано, упорядочено. Есть какая-нибудь ткацкая фабрика, где работают одни женщины. А есть вот этот самый военный городок, из которого могут пойти одни мужчины. А есть там рядом какая-то баня, где женский день и мужской день. И в один день оттуда будут сплошь бабы, в другой день сплошь мужики. Да? И вот эта упорядоченность и структурированность человеческого общества и свойственность этому обществу образовывать такие компактные кластеры мужчин и женщин, оно нам известно, известно, мы это знаем. То есть у нас есть некая информация по этому поводу. И эта информация уже говорит нам о том, что вероятность прохождения большой группы мужчин или только женщин гораздо выше, чем математическая с монеткой. Насколько выше, сказать очень трудно, оценить очень трудно, это надо исследование целое проводить. Но одно можно сказать точно и заранее, она другая. И ставить миллион против одного нелепо, нельзя. Может быть, я не знаю, тысячу против одного можно поставить, но уж никак не миллион. Порядок будет совершенно другой. Таким образом, кроме того классического школьно-письменного такого канцелярского определения вероятности, можно дать еще одно, которое не столь точно и не столь строго, но зато дает ключ к пониманию. Вероятность – это степень нашего незнания. Вот про монетку мы действительно ничего не знаем, кроме того, что у нас в руках вроде бы правильная ровненькая монетка. Вот при этом незнании эту одну вторую мы дальше умножаем на любую степень, все будет нормально. А вот про человечество и про общество, его устройство мы многое знаем. Значит, наше незнание стало меньше, значит, соответственно, вероятность стала выше. Вот такое определение, оно помогает иногда понять смысл этого явления.
Удивительные факты.
Мне очень нравится парадокс Гарднера. Мартин Гарднер, знаменитый популяризатор науки, у него, вот как у Перельмана, замечательная серия книжек занимательных по математике, геометрии и так далее. И вот он там лет 50 или 60 назад опубликовал такую веселую задачку, которая звучит так, ну, переводя на русский. «Известно, что у Иванова двое детей. Известно, что один из них мальчик. Какова вероятность того, что второй тоже мальчик?» Все люди сходу отвечают: «Ну, второе». Ну, мы считаем, что мальчики и девочки рождаются с равной вероятностью. А Мартин Гарднер, соответственно, приводит решение, где говорит, что на самом деле 1/3. Потому что существует, это легко на монетках объяснить, 4 равноправных варианта. Мальчик-мальчик, мальчик-девочка, девочка-мальчик, девочка-девочка. Один вычеркивается девочка-девочка, потому что мы уже знаем, что один из них мальчик. А из 3 оставшихся, в 2 случаях девочка вторая, в 1 случае мальчик второй, мальчик-мальчик. А в 2 остальных, вот, и поэтому 1/3. И у этой задачки интересная судьба. Она была как забавная задачка, известна всем, это очень знаменитая книжка Гарднера, и прошло там, я не знаю, 40 или 50 лет, пока один человек не додумался задать каверзный вопрос. А если переформулировать задачу чуть-чуть-чуть? Известно, что у Иванова 2 детей. Все. Дальше я подошел к окну и увидел, что Иванов гуляет в парке за ручку с сыном. Ну, предположим, второй ребенок заболел, я не знаю. Ну, я точно знаю, что это его сын. Спрашивается, какая вероятность, что второй тоже мальчик. Чем отличаются эти задачи? И там есть один очень тонкий момент. Оказывается, эти задачи отличаются. Потому что если я обладаю всей информацией, скажем, вот у меня список от собеса всех 2-детных детей, то тогда будет вероятность 1/3. А если случайным образом увидел, что один из них мальчик, тогда все-таки 1/2, потому что представьте себе статистически, что вот 300 Ивановых, у которых 2 детей, один из них мальчик, вот те самые по 100 представителей того, тех 3 вариантов, вышли погулять, и у них у каждого случайным образом один ребенок простудился, остался дома. Тогда 100 Ивановых из варианта «мальчик-мальчик» выйдут с мальчиком, правильно? У них же второй мальчик по-любому, кто бы ни заболел, он все равно выйдет с мальчиком.
Ну, правильно.
А из тех 2 вариантов «мальчик-девочка», «девочка-мальчик» только по 50 выйдет с мальчиком, остальные выйдут с девочками. Таким образом, будет 100 на 100, то есть 1/2, 1 к 1. Неожиданно. А в результате тогда какая же вероятность, какой же правильный ответ на вопрос Гарднера? Ведь Гарднер не уточняет, откуда он знает, что у Иванова один из них мальчик. Он знает про обоих его детей и сообщает нам, или случайно узнал, что один из них мальчик, значит, придется искать среднюю вероятность. Скажем, 5/12 средняя между 1/2 и 1/3. Вот такая парадоксальная задача. И вот как раз по ее поводу я наблюдал на 300 страниц экранов битву в онлайне между партией двоечников и партией троечников, так называемой. Те, кто за 1/2, кто за 1/3, которые никак не хотели понять, в чем же здесь дело. Вот такого рода парадоксы помогают понять вероятность. Также знаменитый парадокс Монти Холла с 3 дверями, который потом воспроизводился в очень многих шоу, когда за одной дверью приз, но перед тем, как человеку откроют выбранную дверь, ему предлагают 1 дверь из оставшихся открывают, пустую, конечно, и предлагают либо сохранить свой выбор, либо поменять на другую оставшуюся. Вот стоит ли это делать или не стоит? Тоже очень интересный парадокс, который даже многие учителя математики и математики не поняли, когда он был опубликован, и пришлось вторую статью Монти Холлу писать, чтобы разъяснить, в чем здесь дело. Ну и многие другие. Вероятностные парадоксы, они не менее интересны, чем знаменитые парадоксы логики.
Происхождение человека жизни по теории вероятности возможно?
Это, конечно, вопрос чуть больше к биологам, но, насколько я это понимаю, знаете, Дарвина, который был церковным старостой, кстати, его спрашивали, когда он свою скандальную теорию эволюции, значит, излагал, ну, в те времена, конечно, скандально, его спрашивают, так, а где же начало вашей цепочки-то вот этой эволюционной? Он говорит, приковано к престолу Божию. Для него это совершенно было не противоречило одно другому. Здесь тоже можно это сказать. Дело в том, что мы... Вот количество факторов, приведших к образованию этих самых белковых молекул, нуклеотидных последовательностей в том самом там бульончике миллиард лет назад, который там в океане был, это не совсем вероятность. Я попытаюсь объяснить это. А если мы с вами там, скажем, 1000 монет подкинули, то действительно строго математически существует вероятность того, что все они вдруг лягут орлом. И эта вероятность 1 делить на там, это в 2 в тысячной степени, да? Вероятность исчезающе мала, астрономически мала, но, тем не менее, она есть. Второй пример. Мы разберем сейчас механические часики наручные, положим все это дело в мешочек и начнем этот мешочек трясти. Спрашивается, какова вероятность того, что если мы его будем трясти, скажем, 10 миллиардов лет, что часы соберутся? Есть эта вероятность или нет? Отвечаю уверенно – нет. Вероятность чистый ноль. Математический ноль. Не бытовой такой, а математический. Почему? Потому что для сборки часов требуются, обязательно требуются некие целенаправленные действия, которые невозможно выполнить случайной тряской. То есть сама вот эта тряска не рассчитана на закручивание определенного винтика с определенным усилием. Нет инструмента. Поэтому вероятность ноль. И я склоняюсь к тому, что, конечно же, вероятность возникновения генетической вот этой нуклеотидной молекулы является чистым нулем с точки зрения случайности. Без целенаправленных действий она возникнуть не могла.
Спасибо, Владимир.
Спасибо вам.
Друзья, до следующей встречи.
До свидания.
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума-палата».